Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Дело Таганцева» в Фонтанном доме – сборник об истории и культуре традиционной Японии. Во второй части передачи – интервью с Андреем Звягинцевым. В российский прокат выходит его фильм «Елена». Листаю сборник истории и культуры традиционной Японии, выпущенный Российским государственным гуманитарным университетом, и обнаруживаю знакомое имя. Вот здесь, в статье Камитака Киоко, читаю, что во многих странах существует ошибочное представление о Японии, а Борис Акунин является одним из немногих людей, как нам кажется, правильно понимающих нашу страну. И у меня вопрос к Илье Смирнову. Поможет ли сам сборник правильному пониманию Японии?
Вряд ли сильно поможет. Может, потому что тираж его 300 экземпляров. А в принципе, я, как уже говорил, небольшой поклонник сборников. Ну, книга – это книга, статьям место в периодике.
Но здесь тоже не специальное издание, а 39-й выпуск трудов.
Ну, формально так, но с точки зрения читателя, который раз в год встречает отдельные выпуски, то 20-й, то 2-й, в отдельных очень специализированных магазинах. Но это все-таки книга, как боевая единица сама в себе, а не периодика. И то, что литература по истории все чаще представляет собой именно сборники статей, не связанные общим сюжетом, ну, на мой взгляд, не очень хорошо. Хотя в данном случае претензии снимаются, как только открываешь первую же из 26, статью Вадима Юрьевича Климова о восстании при сёгунате Асикага. Очень внятный, убедительный рассказ, в котором прослеживаются причины и следствия драматических событий, достойных кинокамеры Куросавы. И буквально каждое слово подробнейшим образом разъясняется в примечаниях на двух языках. Ну вот идет текст. «Приказал главе военного приказа Акамацу занять позиции в Ямасино и в случае необходимости прийти на помощь храму Дайгодзи». Сноска. Глава военного приказа, самурай Докоро Носёси, можно сказать, что это третий по значимости пост в военном правительстве после сёгуна и первого министра Канрей. Во главе этого ведомства могли находиться только представители четырех военных домов, находившихся изначально в близких отношениях с правящим домом. Дальше они перечисляются. Ну, вот вам образец издательской культуры. Движущей силой восстания были вовсе не самураи, а простолюдины, возчики и крестьяне, которые выдвинули требования аннулирования задолженности ростовщикам. И поскольку мирными средствами не могли ничего добиться, перешли к прямой демократии, к уничтожению долговых расписок и насильственному возврату заложенных вещей, и вступили в бой за свои права с самураями и монахами-воинами.
Поясните, пожалуйста, что это за непривычное для российского слуха сочетание. У нас все-таки, процитируем Константина Кинчева, инок, воин и шут – это разные профессии.
Ну, в русской истории тоже отмечены иноки-воины, но как исключение. Японская специфика в том, что духовные феодалы в определенный период стали самостоятельны, и важнейший источник их могущества, я цитирую, «духовенство буддийского храма пускало деньги в рост под проценты 5-6 в месяц». За год только выплата по процентам составляла 60-72% долга. На такие доходы можно было и собственные войска содержать. Кроме буддийского и синтоистского духовенства, ростовщичеством занимались торговцы, владельцы ломбардов и винных лавок.
Здесь борцы с религией немедленно заметят. Ага, сами же признаете, что церковь в данном случае наимиролюбивейшая, буддистская. Главный источник того самого зла, с которым она теоретически по канонам призвана бороться.
Ну а кто спорит? Добрая идея, прогулявшись во власть, модернизируется до своей противоположности. Коммунистическое начальство, помнится, тоже не особо спешило делиться с населением товарами из валютных магазинов. Ну и либералы быстро перестают любить свободу, чью бы то ни было, кроме собственной. Но в этом же не Будда виноват, а не Джон Лильберн. Однако вернемся в Японию 15 века. Ростовщики обращали к своей выгоде любое бедствие, эпидемию, военное разорение, чтобы с удвоенной силой высасывать кровь из страны. Не только из крестьян, Когда началось восстание, сёгун вынужден был брать с самураев подписку, что они не присоединятся к бунтовщикам. Но это в конечном итоге не помогло. Как отмечает автор статьи, крестьяне добивались своего, когда ставили цели реальные и достижимые в условиях феодального общества. В столице страны они сумели силой провести несанкционированную правительством отмену долговой кабалы, а на местах, в Нара и других провинциях, местные власти сочли за лучшее пойти на частичное удовлетворение требований восставших.
Но в этой истории незаметно никакой особенной японской специфики, проблемы общечеловеческие.
Ну, естественно, очередное опровержение лысенковцев, которые пытаются разгородить мировую историю цивилизационными заборами. Дескать, вот только в европейской культуре независимая личность, самостоятельно мыслящая, а в конфуцианской цивилизации люди от природы послушные. И где вы здесь видите зависимых и послушных? Простите, современным европейцам стоило бы поучиться самостоятельному мышлению у средневековых японских крестьян. Хотя бы по поводу ростовщиков. Ну, Москва вся заклеена ростовщической рекламой. «Сам иди в кабалу, семью запихни в кабалу, чтобы немедленно купить игрушку в кредит. Или на курорт съездить». И хоть где-нибудь в России или в Греции, в церкви или на политическом собрании, ну, появился бы ответ четкий и ясный: ростовщичество – смертный грех, вариант для атеистов, удавка для прогресса. Долги ростовщику подлежат возврату наравне с долгами карточному шулеру.
А в современной Японии?
Про современную отдельные статьи и особый разговор. Вот о феодальной, конечно, параллели с Европой удивительны. Цитата из источника. «При расследовании преступления надо руководствоваться старым правилом ненавидеть сам поступок, но не человека, его совершившего». Тут же вариант, как это, казалось бы, чисто христианская формула, звучит по-японски. Но самое интересное, откуда цитата? Из руководства по проведению допросов с пристрастием. Начинается словами: «Пытку нельзя проводить без уважительной причины». Но, как справедливо отмечает автор статьи о пытках в Японии Дмитрий Ракин, европейское, то есть христианское судопроизводство при феодализме вряд ли могло служить Востоку примером гуманности. Но специфика не мистическая, а цивилизационная, а вот реальная, подлежащая исследованию, конечно, существует. Как, например, переводить поэму «12», когда в японском языке существуют довольно определенные различия между мужской и женской речью. Или отношение японцев к собственному телу, здоровью и физической культуре. О чем рассказывает Александр Николаевич Мещеряков. Он же ответственный редактор сборника и нам знаком по более ранним работам. Вот у него в статье замечательная цитата из эпохи Токугава. «Человек рождается благодаря небу и земле, отцу и матери, а потому и взращиваемое им тело не является его собственностью. Тело следует взращивать с почтением и тщательностью, не нанося ему вреда. В этом и заключен сыновний долг перед небом и землей, перед отцом и матерью. Какая же это непочтительность, великое предназначение считать делом личным, пить, есть и желать алкать по своему хотению, портить здоровье и привечать болезни, сокращать дарованные небом годы и умирать до срока». Ну, конечно, звучит непривычно, но, извините, это же чистая правда. Отсюда и бытовая повседневность в Японии. Частое мытье, чистка зубов и корня языка, употребление только кипяченой воды, повсеместное распространение зубочисток и туалетной бумаги и средняя продолжительность жизни, которая была никак не ниже или даже превосходила европейскую. Продолжение этого сюжета в статье Марии Максимовны Киктевой о системе водоснабжения города Эдо в 17 веке. И от этих вроде бы частных проблем мы выходим на междисциплинарные и глобальные. Цитирую статью Мещерякова. «Население Японии к началу 18 века достигло огромной цифры в 30 миллионов. России около 15, Франции 16, Англии 6. После этого оно длительное время почти не росло». В книге Джареда Даймонда «Коллапс» как раз приводился пример Японии при Токугава. Казалось бы, замкнутое общество на островах, без возможности эмигрировать. Ну вот вам модель острова Пасхи, где стол был яств, там гроб стоит посреди пустыни без единого деревца. Но Япония каким-то образом сумела остановить разрушение природной среды. Или из статьи Камитаки Киэко из университета Хитоцубаси, которую вы уже цитировали в начале. В сентябре 2006-го новейший перевод братьев Карамазовых на японский вышел в издательстве Кубунса как одна из серий карманных книг. Число проданных экземпляров превысило миллион. При том, что обычно у нас в Японии даже книга, проданная в 2 или 3 тысячах экземпляров, уже становится бестселлером. Конец цитаты. И скажите мне теперь, где же эта самая масса, которая якобы добровольно предпочитает потреблять суррогаты? Где разделение на элитарную и массовую культуру, подаваемое в справочниках по ЕГЭ как некий закон? И где же, наконец, настоящие патриоты России? В Токио или в Московском министерстве, извините, образования, которое так любит русскую классическую литературу, наверное, даже сильнее, чем шариков котов?
Кажется, мы уже подошли к современности.
Да, и к традиционному разделу «Ложка дегтя». Традиционная для наших издательств проблема карт и иллюстраций, там, где они просто необходимы, например, к статье «Манго Хокусая». Неплохо было бы как-то поцеремоннее в конфуцианском духе представить авторов, а то японцы фигурируют под полным именем, а от россиян – инициалы. К современным сюжетам претензий больше. Не только по форме, но и по существу. Порой я просто не понимаю, что читаю – по-русски или по-японски. Предшествовавшие модерну дискурсы, напротив, отличались децентрированностью и незамкнутостью, что ценно для теоретиков постмодернизма, призывающих изжить ригидные метанарративные конструкции. Ну, это, конечно, крайний случай, на корабле не без балласта. Но вот тема интереснейшая заявлена – формирование южноазиатской диаспоры в Японии. Ну, примерно та самая, которую мы недавно живо обсуждали с профессором Шнирельманом, но на японском материале. И ведь налицо специфика. Примерно 200 тысяч мигрантов, нелегально находящихся в Японии, что значительно ниже, чем в других развитых странах. Причем они, цитирую, «предпочитают не выделяться среди общего населения». Вроде и с погромами в стране восходящего солнца как-то поспокойнее, и деньги на террористические организации там не собирают. Но вместо выводов, хотя бы предположительных, почему японский опыт эффективнее? Какие-то общие слова. В современном мире экономической глобализации в движение приходят не только капиталы. То же самое, статья «Мода в Японии». Уникальная информация. Промежуточный вывод. Кавай определяет эстетическое направление в современной популярной культуре Японии, поощряющее культ детскости, инфантилизма, уход от реальности в мир сказки и мечты.
Стойте, это же повсеместное явление, феномен современного кинематографа. Самые популярные фильмы – это детские сказки, которые смотрят сотни миллионов взрослых людей, да и не только в кино.
И лично я не вижу ничего дурного в том, что они предпочитают сказки. Сказка «Аватар» воспитывает любовь, уважение к живой природе, там, справедливость, самоотверженность. Но дальше я вам дочитаю цитату. Получивший распространение в японской молодежной среде культ кавай играет на формирование образа жизни и стиля потребления, базирующегося на гедонистических ценностях, желании получать от жизни только бесконечные удовольствия и отсутствие стремления взрослеть. Визуальная интерпретация этих образов выражается брендами, ну, далее перечисление. Извините, но это уже диагноз, и в нем ничего хорошего. В России тоже полно инфантильных существ, которые, уткнувшись в компьютерную стрелялку, забывают собственное имя, не говоря уже о близких. Но статья Марии Александровны Нестеровой и Ксении Андреевны Спицыной, которая так хорошо начинается и отлично доводится до середины, под конец вязнет в общих словах про новый набор художественных образов, актуальных для современной социально-культурной ситуации, исторические образы в моде побуждают потребителя к ролевой игре в образе, в которой много воображаемого, но переживания могут быть искренне настоящие, надевая такую одежду, человек реализует себя в разных образах, раздвигая тем самым рамки повседневного существования, он словно проигрывает разные роли, конец цитаты. На самом деле у потребителя роль одна. И реализует он не себя, а интересы тех самых брендов, но еще определенные идеологические установки. То есть он-то как раз и становится винтиком в руках у того, кто имеет власть и деньги. Но ни японская традиция, ни Аматерасу и ни Будда тому виной.
Мы с Ильей Смирновым представили вам сборник истории и культуры традиционной Японии. В эфире